Я положил здесь такую таблицу. Чтобы представить здесь все эти ряды видений, как они описаны. И у нас есть пять таких, с 4 главы по 22 главу, пять рядов видений. И каждый раз с началом нового видения что-то открывается. Это всегда первый стих, это начало видения, там постоянно что-то написано открытое или что-то открывается, на небе что-то открывается. 4 глава, 1 стих, там открыта дверь в небе. 8 глава, книга открывается. У нас по-русски, по-гречески это все слово «открыть». И печати тоже открывались. По-русски просто написано «снять», а в греческом там одно и то же слово. Постоянно «открыть». Итак, седьмая книга, седьмая печать открылась, и открылась книга. 11:19. И здесь открыто ковчег открывается. Открывается там скиния. И 19 глава 11, небо открывается. И в греческом это одно, используется одно и то же слово, открывается, открывается. Всякий раз, когда открывается что-то, видно, что-то показывается, что-то из храма, взятое из храма. Первое, виден здесь престол. Мы знаем, что на крышке этой крышки был престол Божий. Потом жертвенник. И жертвенник описывается. 8 глава и далее. 8 глава, 1 стих и далее. И дальше с 11 главы мы видим, что там в храм Божий описывается, и там дальше мы видим ковчег. И потом далее в 15 главе, 5 стих тоже что-то открывается. И там храм скинии свидетельства. И там также этот исходил дым. И здесь тоже. Потом здесь является сам Иисус Христос на белом коне. Перед началом этого ряда видений описано, что я и слышал я молнии, и громы, и гласы. 4 глава, 5 стих. 8 глава, 5 стих тоже. Голоса, громы, молнии, землетрясения. Или 11 глава, 19 стих. Молнии, голоса, громы, землетрясения и великий град. И далее тоже в 16 глава тоже мы видим это описание. Молнии, громы, голоса, великое землетрясение. 21 стих. Это все сигналы о суде. Или оповещение суда. И каждый раз здесь мы имеем число 7. Сначала имеем 7 печатей. Потом второй ряд видений 7 труб. В третьем там нет прямого семи, числа семь прямого нету. Но мы видим там три ангела, три посланника, потом Мессия. Он тоже что-то возвещает. И потом тоже три ангела. Три вас? Три оповещают опять. Потом Сын Человеческий. И он жатву производит. И потом опять три посланника. И получается два раза по семь. Потом здесь семь чаш в четвертом ряду видений. Видите, постоянно употребляется семь, число семь. Потом здесь уже пришествие Иисуса Христа. И потом описывается, что будет после пришествия. И там написано «и видел я, семь раз и видел я». Один раз, там два раза «и видел я» надо вместе рассматривать, поэтому семь раз. Получается, семь «видел я». Каждый раз там писано, что «и пришел день гнева». 6.17. Можно будет потом прочитать. Или 11.18. «Твой гнев пришел». Или 15.4. «А открылись суды твои». Или 16.17. «Совершилось». И всякий раз в конце мы читаем о поклонении. 24 старца и 4 живых существа. Это что это unten vielleicht, не? So. Одиннадцатый стих. Седьмая глава, 11 стих, например, первый ряд видений. Также по окончании второго ряда видений, тоже в конце поклонения. Одиннадцатая глава, 15 или 18 стих. И также в третьем ряде видений. И 15.2 я видел победивших. И также в конце четвертого ряда видений, 19 глава, там также 24 старца поклоняются. И всякий раз речь идет о правлении. И верующие правят. 7.15. Или ты принял царство? 11.15. Или 15 глава, 3 стих. Du bist König der Heilige. Ты царь святых. И 19 глава, 4 и 6 стихи. Там сидящий на престоле. И также и в конце они будут царствовать вместе с ним. Итак, всякий раз этот ряд видений приводит нас к концу жизни на земле. Каждый этот ряд видений указывает на пришествие Иисуса Христа. Но пришествие Иисуса Христа не описывается детально. Оно просто оповещается. Или суды оповещаются. Например, серп, который пожинает землю. Но вот в последнем ряде видений, там уже описывается пришествие Иисуса Христа. И это значит, что все здесь относится к этому последнему ряду видений. Все указывает на него. Потому что здесь завершение, описанное в деталях. И то, что оно принесет с собой. Что принесет с собой пришествие Иисуса Христа? Тысячелетнее царство. И вечное состояние. Также здесь есть два приложения или дополнения. Интересно, что они начинаются одинаковыми стихами. И одно описывает блудницу, и второе приложение описывает невесту. И это здесь можно провести параллели между двумя описаниями, потому что уже вступление показывает о их параллельности. 17, стих 1, 1. И там описывается, пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и он ведет меня в пустыню. Я покажу тебе жену, блудницу. Точно так же и в 21 главе, в 9 стихе. И здесь тоже пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену. И он возводит на высокую гору. И показывает Святой Иерусалим. И интересно, что и блудница – город, и невеста – город. Блудница тоже описывается как город. Это, видите, как параллельно они описываются, как они похожи. Здесь потом показывается разрушение этого города, а здесь описывается вечное, прекрасное состояние этого города. Один город уничтожается, а другой блестит и остается на века. Блудница тоже попыталась красиво одеться, но она была только внешне красивой, а внутри она была полна нечистоты и мерзости. А невеста была прекрасно одета, но красота ее исходила изнутри ее. Чудесно. Итак, у нас здесь есть огромное описание. И это мы должны не забывать, что все это видения. Всегда, когда мы читаем Откровение, должны помнить, что здесь описывается видение. Мы видим там картинку. Иногда эти картинки объясняются. Ангел приходит и что-то объясняет. Объясняет, что это значит. И когда ангел объясняет, то можно понимать так, это, как это объясняется. Но саму картинку нельзя перенести один к одному на наше понимание. Если там описывается престол и сидящий на нем, это описание. Извините. Бог не сидит, Богу не надо сидеть на престоле. Богу не надо садиться. Бог есть Дух. Бог правит. Но престол указывает на то, что Бог царствует, что Он царь, что Он правит. Точно так же Иисус Христос. Он не агнец, Он не ягненок. Он не животное. Он человека-бог. Но здесь мы видим Его как ягненка. И этим самым говорится нам что-то. Поэтому мы не можем это перенять один к одному. Просто надо всегда увидеть, что говорит нам это описание или эта картина. И здесь также эти печати. Он видит четыре различных коня. И эти кони говорят нам о чем-то. Или души убиенных. Это тоже нам говорит о гонении, о том, что верующих убили. На протяжении всей истории верующих убивают. И здесь прочитай, Паша, с 12 стиха, 6 главы до конца. Пожалуйста. Спасибо. Итак, шестая печать описывает день гнева Агнца. И это начинается пришествием Иисуса Христа. Этот язык, который здесь употребляется, знаком нам уже в Ветхом Завете. Солнце чернеет, луна краснеет, как кровь, и звезды падают на землю с неба, как смоковница, как смоквы. Мы понимаем, что научно так нельзя сказать, если сказать научным языком. Но это картинное описание, это образное описание. Это так описывается суд Божий. Описывался он так и в Ветхом Завете. Мы знаем, что звезды не могут падать на землю, как это есть в природе. Если бы хотя бы одна звезда упала на землю, то земли бы давно не было уже. Потому что звезды больше земли. А здесь описывается, что они падают. Как смоквы падают. Это образное описание. Это просто описывает, что это уже конец. Все пришло к своему концу. И небо скрывается. Это небо, это вселенная или космос, как мы говорим, они исчезли, скрутилось и ушло. И здесь описываются и горы, и острова. И в 15 стихе описывается бесклассовое общество. Здесь не играет уже роли богатый или беден, умен ты или неразумен, занимаешь ли ты какое-то высокое положение или раб. Все станут на одну ступеньку и будут пытаться скрыться. И они стараются спрятаться, потому что они страшно боятся посмотреть на того, кто суд производит. И смотрите, они не молятся к Богу, они молятся к горам. «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева, и от гнева Агнца». Этот ягненок, который за все заплатил, заплатил всю вину, этот ягненок становится, начинает гневаться. Как страшен его гнев, когда люди прячутся от него. И здесь ставится в конце 17 стиха вопрос, кто может устоять? И далее в 7 главе отвечается на этот вопрос. И 7 глава – это как бы вставка. И И здесь описывается, кто может устоять. Здесь отвечается, на этот вопрос дается ответ. Ганс Капитель. По восьмой включительно прочитай, пожалуйста, Паша. Спасибо. Итак, здесь описывается 144 тысячи из 12 колен Израилевых. Интересно, что каждое колено здесь описывается, каждое в отдельности. И интересно, что не устает повторять здесь 12 тысяч. И это важно. Это значит, что никого не пропустил. И Иоанн видит эту картинку. Ага, это вот колено Иуды. Сколько у них? Ага, 12 тысяч. А следующее колено? Сколько их? Тоже 12 тысяч. И так дальше. Каждый в отдельности запечатлен. И о чем идет здесь речь? По времени он опять возвращается немножко назад, видя это видение, потому что эти люди запечатлены прежде, чем начинается буря. Шестая печать уже описывала пришествие Иисуса Христа. Итак, чтобы ответить на вопрос, кто может устоять, он возвращается назад по истории, прежде чем начнется эта великая буря, ему показано, кто сможет устоять в этой великой буре. И здесь показываются четыре ангела, которые держат четыре ветра. Поэтому на земле тихо. Почему на земле тихо? Потому что ангелы удерживают ветер. Как только ангелы отпустят, тогда сразу начнется буря. Итак, Бог дарит здесь время, тихое время, прежде чем начнется буря. Также и в нашей жизни часто бывает так. Иногда бывают бури в жизни. А иногда Бог дает покой. И когда мы имеем это время покоя, надо использовать это время. И точно так было и в истории церкви. Были времена страшных гонений и преследований. А потом были времена, когда было меньше гонений. И мы должны молиться о том, чтобы даровал нам такие паузы, чтобы народ Божий мог укрепиться, чтобы народ Божий мог действовать. И также в личной жизни мы имеем это. Каждый день нашей жизни Бог дает нам возможность иметь покой с Ним. Никто не скажет, у меня не было времени, чтобы почитать Библию. Есть люди, которые встают рано утром и, и начинает сразу работать до вечера. До вечера, и потом они уже до того дорабатываются, что падают в постель. Ой, забыл еще помолиться, почитать. Нет силы уже, все, пошел спать. Бог не хочет так. Бог дает нам время для того, чтобы мы успели все. Просто надо распознать это время. Но Он дает это время. Точно так же и здесь. Прежде чем пошли эти последние бури по всему миру, и здесь описывается: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям. Мы позже будем читать об этом в 9 главе. Там написано... Уже в 4 стихе мы читаем. Сказано было, чтобы не делала вреда траве, зелени, но только людям. Но уже раньше, в 8 главе, в 7 стихе, здесь бросается на землю, и третья часть деревьев сгорела, и зеленая трава сгорела. И 8 стих, море упоминается. Здесь описывается части творения Божьего. И также в 9 главе 14 стиха опять «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат», написано. Итак, прежде чем Иисус Христос придет, будут старые бури, которые пронесутся по земле. А после этого придет сам Иисус Христос. И Он придет во гневе. Во гневе в этот мир. Итак, вопрос, а что же будет с верующими? И здесь говорится, что их надо запечатлеть. Это запечатлеть, это значит, Бог будет хранить их. Будут сохранены те, которые запечатлены. Здесь упоминается 144 тысячи. Опять-таки, мы видим это видение, это картинка. И это не здесь необходимости, чтобы это понимать, как число это дословно. Нельзя это сказать сейчас со 100% уверенностью. Но мне кажется, что это символическое число. Потому что 12 – это число полноты. А 1000 – это число многообразия. И это просто говорит, что это будет полное число. Какое-то число установлено Богом, но которое будет полное. Во всяком, неважно, как это понимать, или символически, или буквально, но важно то, что они представляют все колена Израилевы. Интересно, что Иуда стоит на первом месте, потому что из его колена вышел Лев. Из его колена вышел Избавитель. И также из его колена вышли цари израильские. Поэтому у Иуды особое место. И рядом с ним его брат Рувим. Потом Гад и Асир, это тоже два брата. От Зельфи. Потом Нафалаим один. Он тоже сын наложницы. Его брат здесь, Дан, не упоминается. это ничего не должно особенного значить, то, что он здесь не упомянут. Я взял все описания, переписал для себя все описания, как упоминаются эти 12 колен Израилевых. Есть 21 список, там, где перечисляется в Библии, перечисляется колено Израилевы. И знаете, и я что-то увидел там. Они никогда не повторяются в одинаковой последовательности. И постоянно меняется их последовательность перечисления. Их, собственно, 13. Почему? Потому что из Иосифа было два, стало два. Иаков взял двоих сыновей Иосифа, он как бы усыновил их, как своих детей. Получается, еще появился вместо Иосифа Ефрем и Манассия. Получается 13 вместо 12. Когда 12 здесь перечисляется, тогда надо кого-то упускать. В второзаконии, в том списке нету Симеона. Иногда двоих не достает в списке. Иногда Манассию делят на две части. И на две части и показывают, как будто это одно колено. Иногда все 14 описываются. Потому что половина Манассии уже два. И потом Ефрем. И получается, уже три представляет Иосифа. Получается 14. Итак, эти списки постоянно выглядят по-другому. И здесь не достает Дана. Но здесь на его месте стоит Манассия. Но в тысячелетнем царстве мы знаем, что Дан появляется. И он на первом месте употребляется в Иезекииле 48 главе. Поэтому здесь трудно сказать, чтобы это имело какое-то особое значение, что здесь не хватает Дана. Потом Симеон и Леви, это тоже братья Лии. Потом Иссахар и Завулон. Это два последних сына Лии. И потом Иосиф стоит рядом со своим братом Вениамином. Они неразделимы. Раз здесь уже Манассия назван, то по логике должен быть Ефрем назван, но здесь назван Иосиф. Поэтому это, здесь не надо придавать особенное значение этим именам. Мы знаем, что эти имена также имеют особое значение. Иуда. Прославление, значит. Они здесь, чтобы прославлять Бога. В Откровении 4, в 10 стихе, 10-11 стих написано, что все сотворено, чтобы прославлять Бога. Или Рувим. Смотри, или вот сын, значит. Они сыновья. Сыновья Божьи. Я буду Богом, твоим Богом, ты будешь моим народом. Откровение 21.3. Или Гад. Гад значит счастье или радость. Верующие будут радоваться в вечности. Откровение 2 глава 7 стих. Они будут в раю Божьем. Или Ассир. Это значит блаженство. Откровение 22.14. Блажен, исполняющий его заповеди. И Нафалаим. Нафалаим. Я боролся. Я боролся и оказался испытанным, надежным в этой борьбе. Это победители, Откровение 15.2. Манассия, это значит, Бог делает забытым. Бог сделает так, чтобы они забыли свое страдание. Сначала они молились, доколе, Господи, доколе, а потом Господь утрет слезы, написано, они уже не будут плакать и молиться так. 7 глава, 17 стих Откровения. Или Симеон. Услышание, услышанная молитва. Они молились, как доколе, когда ты вступишься. И сейчас Господь услышал их молитву. Откровение 6 глава, 10 стих. Они молились там. Левий. Это тот, который прилепливается к Богу. Они, написано, они пойдут всегда, куда пойдет Господь. Будут следовать за Ним. Откровение 14.4. Иссахар. Это воздаяние. Господь говорит, я твое воздаяние. 22 глава, 12 стих. И вот я гряду, и возмездие мое со мною. Завулон – это значит жилище. Бог будет жить с ними. 21.3. И Иосиф – это значит добавить, приложить. Это значит, что Бог будет добавить им, кроме вечной жизни, Он дает еще им награды. Они все унаследуют. Откровение 21 глава 7 стих. Вениамин. Это сыновья правой руки. Они сидят одесную Отца. Мы будем вместе с Иисусом царствовать. Откровение 22.5. Хорошие имена. Эти имена очень много говорят. Итак, эти 144 тысячи из колен Израилевых. Здесь нельзя сказать, что это весь народ израильский. Народ израильский намного больше. Но здесь и нельзя сказать, что это народ израильский, потому что народ израильский, он отверг Мессию. Но речь идет здесь о тех из евреев, о тех из иудеев, которые приняли Мессию. Остальные – это не истинный Израиль. Не все израильтяне являются израильтянами. Мы знаем, что позже остаток Израиля спасется. Но это те, которые останутся в живых. Это не одни и те же. Это здесь описывается еще до пришествия Иисуса Христа. А остаток Израиля покаятся во время пришествия Иисуса Христа. Так что здесь речь идет здесь не о тех евреях. Здесь речь идет о верующих, о всех верующих. И апостол Павел говорит, что из народов они привиты к дереву. Поэтому можно здесь предположить, что также те привитые из язычников, они тоже относятся к этому числу. Можно предположить. Во всяком случае, они запечатлены для того, чтобы их сохранить. В 9 главе, например, 4 стихом написано, что здесь сказано было, чтобы саранча вредила. Но кого вредила? Чтобы не трогала тех, которые имеют печать Божью, это которые запечатлены, их нельзя трогать. Итак, Бог делает разницу. Это запечатленные, их не коснется этот вред, а это другие. Мы позже видим, что будет два вида людей. Итак, получается, что все люди имеют печать. Одни печать Божью, Бог дает свою печать, другие будут иметь начертания. Итак, общество разделится на две группы. Те будут одни иметь начертание, другие печать Божью. И мы читаем, что придет там на казнь на тех, у которых имели начертание. 16 главе 1-2 стих описывается это. И дальше будем читать 7 главу с 9 стиха до конца. Паш, прочитай, пожалуйста. С 9 до конца. 7. Спасибо. Итак, он видит еще здесь картину и видит великое множество людей. Никто не мог их пересчитать. Почему нельзя их пересчитать? Потому что их так много. Если их так много, то нет смысла их и считать. Невозможно просто пересчитать. Это не значит, что это бесконечное число. Естественно, что их можно было со временем посчитать. Но это слишком много времени на это надо. И Иоанн не хотел их и пересчитывать. И они не только... Сначала он видел здесь только евреев. А здесь далее описывается, что со всякого колена и племени. Это также и евреи здесь есть, и не евреи. Из всякого народа, и также еврейского народа. Всякие языки, еврейский язык. И здесь, похоже, уже закончился эта буря. Итак, ему здесь показываются избавленные на земле. Они стоят перед троном, перед Агнцем. И они одеты в белые одежды. В Откровении мы часто имеем такое описание белой одежды. Невеста одета тоже в белую одежду. Они омылись в крови Агнца. А им, значит, прощены грехи. У них эти пальмы победителей. И они восклицают громким голосом спасение Богу нашему и Агнцу. И в тот момент, когда они так восклицают, здесь мы читаем, что падают и старцы, и четыре живых существа на лица свои, и здесь семикратное поклонение описывается. Благословение, слава, премудрость, благодарение, честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. И иначе в речь один из старцев спросил меня, кто эти? Кто эти облеченные белой одеждой и откуда пришли? Иоанн не знал это. И этот старец говорит ему, это те, которые пришли от великой скорби. Итак, в мире верующие часто живут в великой скорби. Интересно, что здесь и это слово «великая скорбь», это слово употребляется с артиклем, это значит, здесь описывается какая-то одна великая длинная скорбь. Это известная великая скорбь. Мы все верующие знаем эту великую скорбь. Иоанн знал тоже эту великую скорбь. Потому что Иоанн уже вначале описывает, что он соучастник этой скорби. В 9 стихе 1 главы мы читаем: «Я брат ваш и соучастник скорби». И эта скорбь великая. Она очень великая. И она всегда великая. Но в последнее время она будет еще больше. Это будет наибольшая и последняя скорбь в последнее время. Потому что к концу времени будет великое преследование или гонение верующих. Так эти люди пришли не от этой последней, самой большей скорби, они пришли вообще от всех скорбей, которые были на земле. И не омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью Агнца. И далее написано, поэтому они пребывают пред престолом. Почему? Если написано «поэтому», то надо поставить вопрос «почему?». Почему они стоят перед троном? Мы прочитали, что здесь. Почему? Амыль и Гевашин, или Гляди Гевашин. Итак, кто устоит? Ага, эти устоят, те, которые омыли одежды. Они устоят. Это ответ на 17 стих. И далее мы читаем, что они служат. Это значит, что они участвуют в богослужении. Это слово значит оказать должное прославление. То, что служить у нас... Это не просто обычное слово для служения, это оказать должное прославление. День и ночь. Постоянно. Потому что в вечности нету ночи. Видите, здесь тоже образный язык. В вечности здесь нет ночи, но чтобы показать, что будет постоянно, здесь написано день и ночь. Часто Бог говорит о вечности, говорит нашим языком, понятным нам. День и ночь. Это значит всегда. И далее в его святыне. Но на небе же не будет святыни. На небе не будет храма. Потому что все небо будет храм. Потому что Бог сам является храмом. И там, где Бог находится, там святыня. И там будут служить Ему. И сидящий на престоле будет обитать в них. И они уже не будут переживать этих страшных времен, которые они переживали на земле. На земле во время скорби они переживают и жажду, и голод, и жару. А там придет Агнец и будет пасти их от одной свежей травы и воды к другой свежей воде и к траве. Потому что он добрый пастырь. И отрет всякую слезу с очей их. Но у них еще слезы остались в глазах. Как бывает часто у детей, когда они поплакали, и мы их берем к себе на колени, а слезы еще остались. Они уже не плачут, а слезы остались. И мы слезы эти вытираем им. Пауза.
Хорошо.